Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 53-й выпуск. Сегодня у меня в гостях целый не один, а целых два гостя. Это Андрей Солнцев, автор Selenit, разработчик из CodeBorn, и Алексей Виноградов, независимый консультант из Германии. Также, кстати говоря, модератор и подкастер, модератор подкаста Radio QA. Ребят, всем привет!
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 Вот, ну, давайте начнем по уже сложившейся традиции. Пару слов о себе, потому что я так очень кратко рассказал. Андрей, ну, добавь, наверное, что-нибудь про себя.
Привет, ну, я вообще разработчик из Эстонии, из фирмы CodeBorn. Сколько у меня уже получается? 15 лет стажа. Вот, и как-то так случайно получилось, что всю жизнь разрабатывал и тестирование считал наискучнейшим делом. А вот иронии судьбы, последние 5 лет вот исключительно езжу по тестировщическим конференциям и рассказываю, как правильно тестировать. Ну, вот так вот перевернулось все. Даже как раз из-за Selenit, да.
Кстати говоря, будет интересно послушать, как вот ты, да, ты в таком разработчику амплуа сменил на тестирование.
Леш, ты на самом деле... Я не сменил, я разработчик, как бы и остаюсь, это моя основная работа. Скорее просто из-за того, что я так случайно сделал Selenit, то есть теперь я же про него рассказываю много.
Да, но тут же опять же, понимаешь, ты же как бы в любом случае погружен в контекст тестирования, иначе как бы ты не смог его Selenit-то сделать тоже. Понимаешь, что код писать это там одно, да, но другое дело, чтобы он получился в итоге проект и продукт, которым можно пользоваться, ты в любом случае должен погружаться в контекст. В данном случае контекст – это тестирование такое вот.
Есть. Код писать каждый может.
Да, это точно. Ну ладно, Лёш, давай ты пару слов про себя тоже добавь.
Я как раз даже наоборот тестировщик, хотя начинал программистом. Но вот как тоже сказал, как сказал Андрей тоже, мне в какой-то момент показалось программирование слишком скучным. Вот, и теперь у меня жизнь полная фана и удовольствия в тестировании. Я занимаюсь различными проектами и... простым ручным тестированием и автоматизированным тестированием и консультацией команд, там сейчас, как принято сейчас говорить, agile, в agile средах. В общем, доклады читаю, подкастики записываю.
Ну да.
Что еще нужно для счастья?
Ну, в общем и целом, ты еще там по конференциям, я знаю, ездишь, и тоже где-то выступаешь, проводишь что-то.
Да.
Вот. Ну, про конференции, я думаю, мы еще, сегодня поговорим, тем более, так сказать, и Андрей тоже там, видишь, выступает. Ладно, Андрей, давай расскажи вначале, как ты, переквалифицировался-то из программирования из программистов в таком, как сказать, традиционном понимании, уж нет каких-то софтверных продуктов, в тестировании, как вообще, собственно, и потихонечку подойдем к Selenit проекту, да? Как вообще он появился вообще, как появилась идея его написания и так далее?
Да, тут история такая, что в какой-то момент я попал в фирму CodeBorn, которая практикует экстремальное программирование. Ну, agile, как бы в широком смысле, да, и конкретно экстремальное программирование. То есть, что означает, что разработчики, во-первых, там парное программирование используют, в парах сидят, общаются там напрямую с клиентом, делают эти agile штучки, и, в частности, сами пишут автотесты. Сами встречаются с клиентом, проговаривают там требования, его пожелания на следующую итерацию, записывают это в виде историй, да, пользовательских историй, и потом по ним реализуют код и тесты тоже. Соответственно, и там юнит-тесты модульные, и там браузерные тесты. Вот. И поначалу там Selenium WebDriver не было еще. Поначалу все UI-тесты писали на Ruby. RSpec, Badir, Vatir Splash у нас было. На самом деле в Ruby такая же история была, что один мой коллега, тогда была популярная библиотека Vatin, он написал для нее тоже расширение Vatir Splash. Это, в принципе, то же самое, как Selenit для Selenium, в общем-то. Вот. А потом в 2011 году появился на свет Selenium WebDriver, и вроде как где-то пошли слухи, что вот это вроде как удобно использовать. Потому что до этого был Selenium какой-то RC, который был вообще какой-то страх и ужас, вроде как. Никто из нас даже не пытался его трогать. А WebDriver появился, вроде говорят, что ничего. Попробовали на одном проекте, вроде так нормально. Вот. И тогда уже я в своем новом проекте, который начал делать, наверное, сейчас можно сказать, что это был Росагролизинг, российский даже проект. Там все надо было под Internet Explorer обязательно делать. Вот. И там уже попробовали писать не на Ruby, а на Selenium WebDriver. потому что Ruby, честно говоря, мне не очень нравился. Вот. И да, пошло, на Selenium Driver сделали, несколько месяцев делали этот проект, и то есть все, что есть в Selenium, грубо говоря, там было как просто внутри этого проекта. Ну, знаешь, в тестах просто.
Ну да, ага.
Как обычно это бывает.
Уточнить, что на Java, да? Да, на Java, потому что веб-драйвер, он, в принципе, мог уже с самого начала был на нескольких языках.
Ага. Ну, верно, да. Ну, на Java, да. Вот. А потом, через несколько месяцев, просто как-то мне надо было выступать на конференции, рассказывать про автотесты, и как раз, знаете, как это бывает, вот чертик такой дернул, что было бы круто на конференции не просто рассказать, что такое автотест, а вот еще сказать, что у нас есть клевая своя библиотека. И вот когда там за пару там, дней до конференции что-то налобал, ну, то есть взял из проекта, посмотрел, какой код можно выделить так, чтобы он был независимый какой-то такой, реюзабельный, как говорится. Вот, и выделил что-то там, положил на GitHub. Ну, вот так оно и получилось. По факту, конечно, сейчас из того первого варианта, который был тогда, наверное, не осталось ничего. Вот. Ну, то есть...
Ну, это такой, знаешь, был proof of concept, что называется, то есть в каком-то смысле, наверное. Что...
Да, в каком-то смысле, да. Но тут, наверное, правильный, на самом деле, вопрос, который меня мучил, что а не глупо ли это? Потому что, ну, вдруг уже есть что-то подобное. То есть, может, там изобретая велосипед. И на самом деле, если честно, я так и не узнал ответа. Может, и было что-то подобное.
До сих пор нету вот полных аналогов, которые бы там, не знаю, на хотя бы на, процентов на 75 бы покрывали то, что может Selenium.
На данный момент, потому что он развился с тех пор. Развился, а вот те там три класса, которые были в первой версии, грубо говоря, ну не три, конечно, там, но все равно мало было, да? Вот, наверное, такого аналога был. Ну там Fluid Lenium, может быть, уже был в тот момент. Ну, в общем, на самом деле, point в том, что я даже не знал, по каким ключевым словам гуглить, ну, аналог, да, есть ли аналог. Я не знал, как это точно найти даже. Ну, поэтому плюнул, сказал, а все равно сделаем. Будь что будет. Вот. Ну, вот ну, получилось.
Понятно, слушай. А, ну, Java просто была выбрана, потому что, так сказать, у вас и код на Java, да, я такой, или ты просто как бы на Java писал, да?
Ну, у нас есть разные проекты на разных языках, но вот я лично в тот момент писал на Java, но она мне больше нравится, чем там Ruby или Python. В принципе.
Вот. Java самый мейнстримовый язык пока что.
Ну, да.
Ну, в общем и целом, да, пока он еще сохраняет лидерство. Да, слушайте, ну, давайте, наверное, в двух словах, может быть, скажем, в принципе, вот что, так сказать, ну, для тех, кто вдруг, если кто-то из наших слушателей не знает, что такое Selenium, да, это, собственно, фреймворк для автоматизированного тестирования веб-приложений. Здесь вот важно, что, то есть, это не десктопный, да, в первый такой момент, потому что, в принципе, подход к тестированию все-таки разный. Веб-приложений, ну, собственно, на основе, как уже было сказано, не Selenium веб-драйвера. Вот. Ну, скажите, наверное, все-таки, насколько я так понимаю, я просто сам веб-драйвер тоже так сильно не копал, но он что-то слишком много там надо писать бойлерплейта, что называется, просто какой-то неимоверный, да, и вот именно идея была Селенида, поправь меня, Андрей, так сказать, может быть, я ошибаюсь, чтобы именно вот немножко скрыть всю вот эту вот мутатень, простите за выражение, и как бы более простой и понятный интерфейс, вот, то есть, ну, тут API, наверное, да, для написания тестов, более простая какая-то конфигурация, вот в этом была идея, да, или нет?
Да, изначально идея была действительно именно в том, чтобы код теста сделать короче и выбросить весь boilerplate. В принципе, так и есть. Правда, потом еще возникла фича, которая в итоге стала киллер-фичей. И это то, что помимо там boilerplate, Selenium еще делает такую вещь, что он ждет, если надо.
Да-да-да, вот, ну, вот это вот интересная вещь, потому что как бы, ну, там в браузере все привыкли, что там всякие аяксы, там сейчас промисы, async await, а вот когда тебе надо написать тест, то есть тебе надо либо там в цикле, да, условно говоря, значит, там опрашивать, самому писать вот это, да, что не появился ли там элемент, да, на страничке, вот это все.
Именно, да.
То есть, ну, все... там wait сейчас как бы Selenium сам предлагает концепцию wait'ов, которая у них с самого начала, я так понимаю, была испорчена. Мне кажется, даже уже некоторые разработчики там открыто признали, что да, концепция, которую они построили, была неудачной. Есть implicit wait, есть explicit wait. И на своей страничке Selenium прямо предупреждает, говорит, не используйте их вместе, потому что там возможны непонятные сайд-эффекты. Вот. И причем, значит, ну, следующий шаг это, а как же, если не использовать их вместе, используйте только explicit-вейты. Это, ну, это, по-моему, Selenium сам не говорит, но большинство коучей, там, тренеров, консультантов вот приходят к такому выводу. А на самом, и как бы запоминается последняя фраза, то есть все, которые учат, ребята, которые учат Selenium, знают, что implicit-вейты, ну, то есть на более высоком уровне, чем начинающий, знают, что implicit-вейты использовать нельзя, а нужно использовать explicit weight. Но немногие знают почему. Правильный ответ на этот вопрос, потому что они реализованы через вот то самое место в Selenium. А на самом деле вот Андрей взял и реализовал нормально тот же implicit weight и explicit по-своему, причем просто примитивно и в лоб. И все отлично работает. Естественно, эти вещи можно и нужно мешать. Никаких проблем с использованием концепции implicit weight. Implicit weight это как бы weight по умолчанию. То есть для всего, объясню, да, может быть, для слушателей, что для всего приложения мы говорим там, допустим, что у нас максимальное время ожидания это там 4 секунды, допустим, по стандарту, или ставим там 10 там, для разных сред, но тоже мы можем менять. Если, допустим, наше приложение тестируем в какой-нибудь среде, которая медленнее, мы знаем просто, что там плохой хардвер, там плохая связь, мы можем без проблем просто извне этот параметр поменять так, что не надо будет вообще менять код тестов. Да? И тогда все вот эти вот операции, которые дефолтно ждут, будут ждать, допустим, до 10 секунд. Ага. Да? Это такой нормальный wait, как говорится, такой wait, когда ну, приложение подтормаживает. А эксплицитный wait, он нужен как раз для тех случаев, когда мы действительно хотим что-то ждать, в смысле ждать. Например, там даунлоуды, аплоуды, там действительно длинные и значит, длинные операции, например, когда вы знаете, если там мы ищем билет на самолет, как долго длится выдача результата, да, вот это вот такой, на мой взгляд, нормальный случай эксплицитного вейта, когда мы конкретно говорим, окей, в этот момент жди до там, 30 секунд, до 60 секунд, в реальных приложениях такие вейты вполне нормальные, бывают более длинные, и вот их и только в этих местах мы используем в Селениде концепцию вейтов. Все остальное у нас проходит незаметно для пользователя.
Ясно. Так, хорошо. Ну, наверное, знаешь, коли мы так уже немножко затронули какую-то теоретическую часть, наверное, я думаю, стоит тоже немножко пару слов сказать про автоматизированное тестирование. Вот, в принципе, что за этим термином стоит? Ну, я думаю, хуже не будет. Лёш, тут тебе слово, как в такому у нас QA-щику со стажем, поэтому...
Да, в седьмом колене. Вот. Автоматизированное тестирование. Ну, так, для тех людей, которые, может быть, знакомы с автоматизированным тестированием...
Ну, просто все, наверное, слышали...
Там, не на экспертном там... уровне, да? Пирамида тестирования, да? Пирамида автоматизированного тестирования. Может быть, я надеюсь, что многие слушатели про это слышали хотя бы. Ну, и идея в том, что надо писать как можно больше... юнит-тестов, то есть маленьких тестов, которые тестируют отдельные юниты, которые быстрые, которые стабильные в своих результатах. И там, ну, там, условно говоря, за одну минуту таких тестов можно запустить, ну, наверное, так, 10 тысяч, может, даже и 100 тысяч, да, там, Андрей наверное, подскажет, потому что, на самом деле, с юнит-тестами я имею немножко меньше дел. Вот, потом следующая ступень в пирамиде – это интеграционные тесты, это тесты, когда мы там подключаем уже, возможно, какие-то там базы данных, какие-то сервисы, эти там, допустим, типично это тестирование каких-нибудь REST API, вот, эти тесты занимают немножко больше времени, они немножко менее стабильны, потому что там подключаются какие-то возможные проблемы со связью, с базами данных, теми же, например. Вот. Но это все равно это тесты, которые не затрагивают еще UI, то есть не end-to-end тесты. И меньше всего, то есть, как я говорю, нужно писать настолько мало, насколько необходимо таких тестов, это UI-тесты. Вот Selenide у нас как раз фреймворк для того, чтобы писать UI-тесты. Почему UI-тестов нужно писать мало? Потому что они, ну, не только дорогие в том смысле, что их сложнее писать и отлаживать, это тоже факт, но с некоторыми фреймворками, в частности с Selenide, получается ситуация, что мы можем довольно легко писать UI-тесты, и все равно вот важно знать, что не нужно делать ошибки, не нужно писать много UI-тестов, даже если вы их можете писать. Все дело в том, что UI-тесты дороги, к сожалению, не только в их производстве, но они особенно дороги в их запуске и поддержке. То есть в автоматизированном тестировании огромная доля времени и ресурсов уходит именно на запуск тестов, на проверку репортов, на анализ ошибок, которые эти репорты выдали, и UI-тесты в этом смысле наиболее дорогие. То есть я там, как, там какой-то там абстрактный пример я привожу, что, допустим, у вас каждый юнит-тест будет стоить $1 в год на поддержку, каждый интеграционный тест будет стоить $10 на поддержку, а каждый UI-тест будет стоить, допустим, $50 на поддержку. Поэтому даже если вам приходит в голову, в кавычках, отличная идея, а вот тут мы можем написать такой тест, который там чуть-чуть скопипейстим или там используем дата-провайдер, чтобы через UI проверить все возможные вещи, не делайте этого, потому что он вам дорого обойдется впоследствии. Сразу прикиньте, что вы написали, если вы написали 100 юнит-тестов, это вы затратите в следующий год, там, допустим, $5000 на их поддержку только. Вот. А если вы напишете 1000 юнит-тестов, то всего $1000. Вот. Поэтому пишите больше юнит-тестов и меньше UI-тестов.
Ну да, хорошая вводная. Слушай, Андрей, ну расскажи немножко про, как вообще вот устроен Selenium изнутри. Ну так вот с точки зрения программиста, вот как бы, как оно все работает.
Угу. Ну, на самом деле устроен довольно просто. В общем-то, так технически говоря, это обертка вокруг Selenium, которая, ну, действительно просто предлагает синтаксический сахар, там, тебе не нужно создавать веб-драйвер и так далее, ты можешь просто вызываешь там метод open, а он уже сам внутри смотрит, опа, у меня уже есть веб-драйвер еще или нет. Если еще нет, там создает новый, ну, запоминает где-то в отдельном месте, что вот этот веб-драйвер нужно будет потом закрыть, когда он больше будет не нужен. Вот, отдельный поток запускается, который их закрывает постепенно, когда они не нужны. Ну, вот такие вещи. То есть, не знаю, может, ты подскажешь, что подробнее рассказать стоит?
Не, ну как бы, да, если просто обертка, вот смотри, а Selenium сам веб-драйвер, просто, так сказать, для информации, он как работает? Это, ну, тоже, так сказать, создает у себя, значит, по сути, объект страницы, да, я так понимаю, да, дальше туда как-то инкапсулирует. Вот как происходит взаимодействие с конечным пользовательским приложением, интересно, я просто вот
не... Это я расскажу, да. Веб-драйвер, собственно, это слово называется, то есть драйвер веба. То есть, другими словами, веб-драйвер – это программа, которую ты вызываешь из своего теста и которая может управлять браузером. Uh-huh. То есть, на самом деле, если там посмотреть архитектурную картинку, она такая сложная и многослойная. То есть, получается, есть твой тест, который посылает команду отдельной программе, которая называется веб-драйвер. Они, соответственно, есть разные реализации. Есть Chrome-драйвер, есть Firefox-драйвер, uh-huh. есть и Internet Explorer-драйвер, там Phantom.js-драйвер. Вот твой тест посылает команду этому веб-драйверу по протоколу HTTP, кстати говоря. Каждая команда, там, любой клик, там, например, или вот текст, это HTTP-команда, как бы от твоего текста, теста в веб-драйвер. А веб-драйвер – это отдельная бинарник, отдельная программа, которая бегает на твоем компьютере, и вот она уже, в свою очередь, посылает, эти самые команды посылает уже настоящему браузеру. И вот каким образом она там с ним общается, этого мы не знаем. Как бы каждый производитель браузера, в этом и вся идея веб-драйвера, да, что каждый производитель браузера сам производит для него веб-драйвер. Вот производитель Chrome делает Chrome-драйвер. Вот. Как они друг с другом общаются, этого мы не знаем. Это типа приоритарные.
Ну, часть. Главное, что у тебя один интерфейс, собственно, как бы да. именно драйвер, то есть веб-драйвер, а дальше для тебя там что Firefox, что Chrome, понятное дело, что методы одни и то же, условно говоря, там кликни, открой, а дальше...
Да. Угу. В этом вся идея.
Насколько я понимаю, что некоторые провайдеры, по-моему, у Gecko код драйвера выложен в open source, то есть там как-то можно изучить, как они на самом деле взаимодействуют, и раньше... Долгое время сам Selenium проект поддерживал браузер Firefox, то есть там тоже можно изучить, как он именно взаимодействует. Мне кажется, там какие-то были хитрые JavaScript-хеки. Но точно не уверен. Думаю, их немножко байнеры и какие-то специальные API-шки именно браузера, конечно, тоже задействованы.
Ну да, да. Одним JS-то как бы понятно, что это там на поверхности, что некий инжектит там JS, который, значит, там будет как-то с домом что-то делать. Но кажется, что его, да, недостаточно, наверное, что все-таки что-то такое в браузере, они там где-то залезают каким-то, пользуются, так сказать, дырочками неизвестными. Ну ладно, да.
Я надеюсь, что известными.
Ну, или известными, да.
Ну да. Нет, я еще хочу вот про прошлый вопрос немножко возразить Андрею, сказать, что я не согласен с тем, что селениды – это просто синтаксический сахар. То есть некоторые концепции, ну, опять же, даже то, что ты, Андрей, сказал, что там автоматически открывать, следить за открытый или закрыт браузер, это уже все-таки немножко больше, даже вот эта вот простая часть, это немножко больше, чем синтаксический сахар. И, на мой взгляд, концепция вот шудов, например, она, ну, нельзя сказать, что она революционная, потому что она повторяет как бы концепции из разных других фреймворков и языков, но просто классно, классно и удобно сделано. То есть для того, чтобы это повторить в Selenium, это как бы не просто там две команды соединили в одну, как, например, там в каком-нибудь правом кликом, правый клик мыши, это действительно синтаксический сахар. Да, то есть там мы сделали вместо вызовов трех функций, сделали одну, вот, это понятно, да. А вот как устроен шут со всеми его там с хуками, скриншотами и всем остальным, это уже все-таки больше. Это уже как раз функции, которые добавлены на пользу именно для тестирования. Потому что Selenium сам по себе это не инструмент для тестирования, а инструмент, то есть фреймворк для управления браузером.
Ну тогда да, да, еще пару слов скажи, что такое шут, потому что как бы ты так сказал термин, просто что это за возможность, так, если по-русски.
Скриншотер.
Скриншотер.
Ну, имеется в виду, да, что когда выскакивает ошибка, вот, естественно, это всем тестировщикам надо, но автоматом это в Selenium нету, да, когда что-то ломается, и, в том числе ассерты, и, то есть или там какие-то элементы не могут быть Selenium найдены, или ассерты не выполняются, то есть мы хотим, чтобы там элемент содержал какой-то текст, а он его не содержит, то в 146% случаев тестировщик будет счастлив, когда ему сразу в этот момент сделается скриншот.
Ну вот. Да, логично, конечно. Который он потом радостно побежит показывать программе.
Да. Не, он просто, чтобы посмотреть, да, что там на самом деле было в этот момент на экране. Потому что на самом деле там бывают все, источники причин бывают очень разные. Это вот то относится к теме, почему так дорого содержать тесты. Вот, у меня есть там в некоторых моих докладах картинка, где, ну, там просто источники, возможно, источники ошибок в тестах, когда запускаешь UI-тесты. У тебя там может быть, ну, как бы очевидно, у тебя может быть ошибка в том тесте, да, но это самое меньшее из бед. У тебя может быть, ну, опять же, ошибка в приложении тоже меньшее из бед, но у тебя может быть ошибка в Selenium самом, то есть вот этим core-коде, у тебя может быть ошибка в драйвере. Драйвер это источник вот последнее время, может быть, даже большинства таких вот непонятных ошибок. То есть в теории они все должны работать одинаково, но на практике они не работают одинаково и даже, скажем прямо, часто работают неправильно. То есть там есть часто баги, которые долгое время остаются незакрытыми. Вот. Может быть, проблема в самом браузере, то есть выпустит, то есть, как бы браузер, какая-то версия там 45.8, которая отличается от версии 45.7, что там внезапно перестает работать правый клик, к примеру. Да? Может случиться.
Да,
может,
да.
Да. Угу. И частая ошибка еще может ошибка случиться в вашей среде. То есть, опять же, браузеры, ну, в смысле, UI-тесты запускаются там в каких-нибудь виртуальных машинах, в браузерах, которые находятся в своих сетях, и, ну, грубо говоря, просто по цепочке, чтобы добраться до кода, вызывается так много компонент, через которые, ну, из которых состоит приложение, ну, что да, да. Там любая неправильная настройка, там прокси, где-то неправильный настроенный IP-шник, и у вас все тесты начинают рушиться. Вот. И это реально очень частые причины падания тестов. И учитывая то, что сам тест запускается сравнительно медленно, то есть мы обычно за минуту можем запустить вот иногда там 10, например, тестов, это в хорошем случае, 10 UI-тестов, сравните с 10 тысячами юнит-тестов.
Юнит-тестов, да? Ну да, да.
Да.
Слушай, а я правильно же понимаю, что, в принципе, поскольку, ну, то есть, надо там запускать реальный браузер, то, в принципе, там запускать в параллель там на одной машине сразу, там, не знаю, 5, 10, 20 тестов, это достаточно накладно получается. То есть, ты должен получить, по сути, 20, там, 10, 20, там, ну, соответственно, сколько нужно в параллели инстансов браузеров, инстансов, да, соответственно, да, тестов, и это все как бы, ну, да, довольно-таки такие тяжеловесные штуки-то получаются.
Да. Да, да, в теории это работает, на практике там, ну, появляются дополнительные эффекты. Вот, часто приложения сами по себе устроены не идеально, то есть там, наверное, Андрей может очень много рассказать полезных советов, как этого избежать, но часто, например, как бы приложение устроено так, что разработчики не помогают с тем, чтобы тесты могли тестировать только конкретные страницы без того, без необходимости, ну, грубо говоря, логиниться, например, в начале. Да? То есть большинство тестов устроено напрямую так: ты сначала логинишься, то есть делаешь шаг, который ты на самом деле не хочешь каждый раз проверять, то, что у тебя есть один тест для логина. То есть, как в юнит-тестах, мы там логин проверили, больше мы его не хотим проверять. Да? Но все равно у тебя каждый тест дополнительно логинится. Да? На это, во-первых, уходит время. Вот. Во-вторых, там появляются дополнительные эффекты. Если ты логинишься, то тебе нужен какой-то пользователь. Да? Если ты начинаешь логиниться одновременно в разных браузерах одним и тем же пользователем, да, то есть приложение, которое там начинает какого-то количества логинов, тебе это начинает запрещать. Говорит, там слишком много залогинился, да, там начинает тебя банить. В общем, возникают просто, опять же, дополнительные проблемы с распараллеливанием и чисто из-за устройства современных приложений.
Ну да, да, согласен. Слушай, ну вот ты говоришь, вот как бы там разработчики отказываются помогать, а ну как бы как, чем они тебе здесь могут помочь? То есть, в принципе, если ты разрешаешь, так сказать, свободный доступ без логина сразу там на какую-то целевую страницу, то это тоже, в общем-то, ну, не соответствует тому, как приложение в действительности будет работать.
Потому, что Андрей с тобой не согласится. Нет, на самом деле соответствует, да, то есть в принципе, ну как бы с большой долей вероятности, мы как бы тестирование как раз основано на том, что мы никогда не можем со 100% вероятностью утверждать, что какая-то функция работает. Мы можем там утверждать, что при нашем тестировании этой функции мы ничего не обнаружили проблем.
Нет, вот, ну это понятно, не, да, да, да. Но да, просто если ты тестируешь, допустим, там личный кабинет, который доступен угу. только авторизованному пользователю, то как да. его протестировать, не да. логинившись каждый раз?
Да, ну, то есть, cookies, допустим, сразу cookies ставить.
А, ну, условно говоря, да, сразу да. выставлять некую сессию угу. там в cookies.
Или
и
там
уже...
Андрей как раз про это рассказывал, я тут немножко за него просто говорю, да, специальные URL, значит, специальные URL, которые работают только на тестировочных средах, то есть, разработчики, конечно же, следят, чтобы это не стало дырой в приложении, и разрешают такие фокусы только с разработчиками средами, где специальный URL как бы ну, генерирует логин, то есть там, если надо, куки создает, в базу записывает, то есть делает все эти шаги, которые совершаются при стандартном логине, только гораздо быстрее и без интеракции с браузером. Mm-hmm. Да, Андрей?
Да, я вот поездив по конференциям, узнал, что у тестировщиков это называется API, то есть ну да, URL, то есть REST API, который позволяет как-то управлять приложением. На самом деле логин или там создание сессии – это всего лишь один из методов полезных для тестеров, ну, самый очевидный. Но есть и другие. Но я могу рассказать парочку.
Да, да, ну, давай, конечно, интересно.
Например, в нашем приложении есть метод там, ну, там слэш fake login, да, такой URL, то есть там firma.com/fake login, да, и когда ты передаешь параметрами, каким юзером ты хочешь залогиниться и на какую страничку попасть. Вот. Она тебе моментально, вот, ну, за считанные там, миллисекунды, делает новую сессию и перенаправляет тебя сразу на эту страничку. И каждый тест начинается с открытия этого URL. Таким mm-hmm. образом, тесты совершенно независимые друг от друга и очень и быстрые. Они попадают сразу куда надо. Ну, и, соответственно, реализация этого URL у разработчиков заняла, я не знаю, меньше часа. Да? Вот. Очень просто это делается.
Главное, чтобы она потом при сборке в продакшн не попала просто вот этот.
Это конечно, правильный вопрос, и на самом деле, ну, топовый. То есть все этого и боятся, и говорят, ой-ой-ой, вы что ж такие дырки делаете? Типа, нам непозволительно. Вот у вас, наверное, какое-нибудь там игрушечное приложение, а вот у нас серьезное, у нас такого нельзя. На самом деле, ну, на мой взгляд, это, конечно, глупости. Естественно, у нас в продакшене тоже этот URL не работает. А в наше время, извините, как бы добиться того, чтобы это автоматически не попадало в продакшен, легко. Хоть ты билд-скрипт напиши, хоть ты настройки какие-нибудь сделай, ну, как угодно. Да.
Ну, я даже могу сказать, что можно написать простой текст, который будет проверять, попало это на продакшен или нет.
А у вас есть такой тест? И
алармировать, если это случайно попало на продакшен. В этом вообще никакой технической сложности нету.
Да? У нас есть и такой автотест, который дергает эту URL на продакшене и проверяет, что не удалось.
Вот, вот, молодцы. Да, вот. Все просто.
А какие еще методы могли бы быть в API? На самом деле их много. Например, у нас есть метод, который сбрасывает состояние базы данных на начальное. И, соответственно, тоже каждый тест начинается с того, что вызывает этот метод.
Ну, в смысле, для сессии он, условно говоря, некий такой дефолтное, вот, консистентное состояние, да, данные по действиям пользователя, которые предполагаются делаться в этом тесте, чтобы как бы каждый раз начинать с нуля, или что имеется в виду?
Сейчас я скажу. Нет, у нас приложение, когда оно запускается в тестовом environment, оно сразу подготавливает ряд данных. То есть, ну, там, если это интернет-банк, то там 5 пользователей, у одного мало денег, у другого много денег, у третьего там кредиты, у четвертого депозиты.
Ага.
Вот. У каждого из них там у одного один счет, у другого 10 счетов, у третьего 100 фирм и у каждого по 1000 счетов, знаешь. Ну. Вот такие данные подготовила при старте, все. И как бы каждый тест начинается с того, что специально вызывает URL, который сбрасывает состояние базы вот на это состояние начальное. Вот. И все, и дальше, допустим, один тест раз создал там 2 платежа. Следующий тест фигак сбросил состояние базы на начальное. Он создал там, не знаю, 3, но каких-нибудь других платежа. Проверил что-то свое. Ну вот.
Ну, мне кажется, с такой системой были бы тоже проблемы с парализацией, но на самом деле...
Отвечу.
Да.
Правильный вопрос, что проблемы с парализацией будут, если все ваши тесты параллельные обращаются к одному и тому же приложению. Тогда, конечно, будут. Да, хотя правда. Здесь можно придумать трюки. Можно, например, сделать так, что разные потоки тестов тестировали бы разные вообще куски приложения. Ну, например, один поток тестов тестирует интернет-банк там, физических лиц, а другой юридических лиц. И тогда они не будут друг другу мешать. Но это одно дело. А мы, на самом деле, делаем хитрее. Мы делаем так, что если у нас тест запускается там, в 4 потока, то на самом деле для каждого потока запускается отдельный инстанс приложения со своей базы данных. Таким образом, они совершенно никак друг другу не мешают.
Ну да, либо, условно говоря, приложение одно там, но для разных сессий просто разные там схемы и пользователи в базе данных имеются в виду, ну, в смысле, как таковые.
Ну да, да, что-то можно. Такое можно тоже, да.
Ну и вообще, мне кажется, большая часть проблем в реальных проектах связана с тем, что архитекторы, там, тестировщики, менеджеры и все прочие очень боятся что-нибудь сделать, потому что есть какие-то там причины, вот оно же не будет параллелизироваться, да, и вместо этого, значит, годами планируют, там, месяцами, ну, как бы неделями, месяцами, там, иногда годами планируют сложные системы, которые в теории должны работать параллельно, а на самом деле их потом все равно никто параллельно не запускает. Вот, то есть, как это называется, анализис параллелизис часто происходит, паралич при анализе, вот, и как бы боясь сделать что-то не совсем универсальное и правильное, в результате, ну, не добивается ничего. То есть, мой совет, как бы, слушателям подкаста: пробуйте делать тонкие системы, и потом по ходу проекта вы будете понимать, где вам нужна будет парализация, где не нужна. Вот.
Хороший совет. Слушай, но мне на самом деле, знаешь, хочется затронуть вот тему, которую уже вот немножко поднимали, так касались, в смысле, это вот взаимодействие, так сказать, там, с разработчиками, да, вот, ну, такая, наверное, больная тема и вообще довольно-таки насущная. Это вот интересно, вот вы говорите, что да, иногда там разработчики не идут навстречу, вот как, ну, не знаю, как вообще... Давайте на эту тему немножко просто, так сказать, пообщаемся.
Телесные наказания, да?
Ну, там, не знаю, наказание... Да, наказание и наказание, но как бы вот всегда интересно, но я там больше со стороны разработчика, конечно, это смотрю, да, там, ну, написал код, дальше что-то просто, надо тестировать. Ну, ребят, слушайте, я код написал, вы там как хотите, там, пишите свои селениум-тесты селенидовские, ничего не знаем, я приложение выдал, вот оно работает. Ну, это как такая одна крайность, да? Соответственно, как вот, ну, из вашего, так сказать, такого опыта, опыта, вот какие вы с какими случаями сталкивались, и как, в принципе, вот найти вот это взаимодействие, то есть, как бы, чтобы разработчики, с одной стороны, вот шли на такие вещи и понимали их действительно необходимость, что там, кстати, ради общего дела это имеет смысл там написать такие фейк, там, фейк-логины, которые, да, это лишняя работа разработчика, которая вроде как не его там прямая задача, да, которая ему, в принципе, вроде как нафиг не нужна. Но вот, как бы, если мы говорим в целом там, про проект, вот, да, да. Вот, ну, какие-то такие мысли для начала.
Ты уже примерно проблему ты уже описал.
Ну да, знаю, да, хочет, вот интересно.
Хочет Андрей начать мне вот именно тем, что это не его проблема.
Конечно, это моя любимая тема, да.
Моя вот, почти там, тоже.
На мой взгляд, здесь сложилась парадоксальная, очень интересная ситуация, что тестировщики всегда говорят, что это разработчиков им не достучаться. То есть, когда я там на конференциях, например, рассказываю, что вот надо делать так, надо делать вот этот API, там, для логина хотя бы, они говорят, ну, это, конечно, все красиво, но вот до наших достучаться нереально.
Вот хотел эту мысль озвучить,
но
да,
в то же время, все правильно, все так говорят, практически все. В то же время там, им не дадут время на это, им не дадут ресурсы на это и так далее. Вот. В то же время я, как бы будучи разработчиком, прекрасно знаю, что я бы сделал бы ну, что-то подобное, если бы это, допустим, ну, понимаете, у разработчиков тоже есть своя боль. Например, мне больно, мне неприятно, когда каждый раз после там, релиза ко мне прибегают и говорят, вот ты, падла такая, сломал то, десятое, десятое, там, да? Че ж ты там сломал-то нам все, да? Вот. А мне хочется рефакторить, улучшать код, все ломать, грубо говоря. Я хочу, чтобы у меня была система, которая бы меня защищала, мой бронежилет, да, автотесты. Я хочу, чтобы они были, я на самом деле заинтересован в том, чтобы там помочь людям как-то их сделать лучше, быстрее. Вот. Но ко мне никогда в жизни ни один тестировщик не обращался с таким вопросом. Вот, а вот они говорят, что не достучаться, а на самом деле они даже не пытались. Почему-то у них вот миф такой засел, что нельзя, да, и даже не пытаются спрашивать. Я бы помог, но меня никто никогда не спрашивал. Вот, а универсальный рецепт, на самом деле, ну, идеальный рецепт, это то, как устроено в нашей компании, разработчики сами должны писать автотесты. И тогда тут просто волшебным образом снимаются все эти вопросы. Им самим написать автотесты, они сами пишут все, что для них надо. Делают их максимально быстрыми, максимально простыми, ну, просто тут не остается вариантов. Вот. Да, я понимаю, что это, к сожалению, далеко не...
Да, вот, да, да, это далеко не всегда так, это скорее редкое счастливое исключение.
Да.
А я хочу сказать, вот я сейчас был как раз на Selenium кемпе в Киеве, и Коля Алименков сделал хороший доклад на тему 5 способов, я не помню, как он точно назывался в оригинале, но суть шла о том, как 5 способов наиболее быстро и надежно угробить автоматизацию. Вот. И первым пунктом, вот абсолютно замечательный пункт был, на мой взгляд, просто в яблочко, было, вот не поверите, это создать отдел автоматизации. Вот это абсолютно, вот это абсолютно оно. Вот это то, что, вот то, что и Костя упомянул, это приводит к тому, что разработчики говорят, вот такие вот типа fake API, это не наша проблема, это твоя проблема. Это проблема отдела автоматизации. Вам нужно, ну, говорится, мы, может, поможем, когда мы со своими задачами справимся. Да? Вот, то есть мне кажется, что... грамотное решение автоматизации, это, ну, я как раз не всегда согласен то, что заставлять, типа, всех программистов там писать тесты, да, но это полная интеграция тестировщиков, там, автоматизаторов вместе с программистами в команду. То есть так, чтобы у них стояла перед ними просто одна задача – доставлять надежный, хорошо запрограммированный софт, и тогда... есть шанс, что разработчики начнут сразу понимать, что вот то, что делают тестировщики и автоматизаторы, они делают это для них, в том числе, для того, чтобы была работа закончена вовремя и не приходилось потом переделывать. Да? Что эти результаты нужны не отделу автоматизации, а нужны самому разработчику, самому с той ячейки проектов, в которой он находится. Ну, там, допустим, скрам-тимы, иногда там еще более большие единицы. Вот. Не делите, раньше было, знаете, там отдел тестирования и отдел разработки, да, которые перекидывали, как у нас говорят, перекидывали через забор.
Ну, да,
программисты накодили, перекинули тестировщикам, тестировщики посидели 2 недели, перекинули программистом, ну и как бы тоже была, типа, это типа не наша проблема. А вот то же самое с автоматизированием, не стройте отделов автоматизации. Вот, автоматизаторы должны находиться внутри проекта и автоматизировать для разработчиков вместе с разработчиками, и тогда, как бы, когда одна цель, то есть, на мой взгляд, есть шанс. Хотя все технически непросто.
Да, да, да. Но это отдельный момент. Здесь, наверное, знаешь, вот все это вот в тему, наверное, DevOps, вот как бы некого течения, объединения вот этого, ну, скажем так, всех заинтересованных или там участников в проекте в некое единое целое все-таки звено, а не разделенное там какими-то отделами, там, я не знаю, ну, бюрократическими такими препонами. Да,
да, да. DevOps, ну да, как раз DevOps тоже включается в эту концепцию, потому что даже если мы подготовили тесты, написали, программист написал код, все хорошо, нам нужна очень часто среда, которая будет чуть-чуть более продвинутая, чем там, компьютер программиста, для того, чтобы всю эту дуру, как говорится, запускать в условиях близким к продуктивным. Вот. Mm-hmm. И это тоже часто, ну, то есть забывают, и как бы есть программисты, которые код пишут, есть тестировщики, которые тоже там подготовились. Вот. И раз там конец итерации, никто до сих пор не смог закинуть это на сервер, чтобы проверить все в интеграции, потому что, ну, ждут специального специалиста, который там в состоянии проинсталлировать базы данных, серверы, все это соединить, создать какую-то эту среду. В общем, это тоже одна из вещей, которая тоже нужна внутри команды для того, чтобы это все происходило быстро.
Вот. Кстати, вот ты правильно затронул вопрос, и я считаю очень важным вот для успеха предприятия, да, чтобы у разработчика... Ну, ты, может, прав в том, что не всегда и во всех фирмах правильно заставлять разработчиков писать тесты, да? Но что я точно уверен, что должно быть, чтобы должна быть возможность у разработчика запустить тест, если он хочет. Без того, чтобы ждать инсталляции куда-то. Грубо говоря, до коммита. Вот я там, допустим, я разработчик, я решил сделать рефакторинг, там перефигачил все классы в проекте, да, вообще все. Ну, хочу, переименовал, да? Но мне страшно, что это что-то сломает. Я хочу перед коммитом взять, запустить все тесты. На своей машине, без инсталляции, без администратора, без DevOps, без всего. И вот в нашем проекте есть такая возможность, и мы считаем, что это принципиально важно.
Слушай, я, допустим, Здесь, знаешь, это все-таки больше относится, наверное, к юнит-тестам, где ты тестируешь, вот, или ты думаешь, как...
Именно, это именно принципиальный момент. Нет, юнит-тесты и так понятно, что можно на своем компе. А нет, именно интеграционные. Я запускаю там, грубо говоря, Maven, там, integration тест, и он запускает весь, все приложение, браузеры, там, начинает кликать все кнопочки.
Ну, вот если, это, допустим, объективно, это объективно не всегда возможно. Не во всех проектах я видел действительно настолько тяжеловесные проекты, которые на одном компьютере, ну, если очень-очень-очень захотеть и посидеть, долго-долго-долго сидеть, то, в принципе, их можно в каком-то очень медленном режиме запустить, но действительно проекты, в которых просто, ну, без минимум 5 серверов просто никак не обойтись. Такое не будет возможно.
Во-первых, я утверждаю, что на Java, ну и на любом другом языке, можно писать так, чтобы проекты были более легковесны. Точно можно. Те, про которые ты говоришь, наверное, они просто легаси, они сделаны со стеком технологий каких-нибудь ужасных, типа IBM, WebSphere и подобными. На самом деле, проекты, которые ты пишешь, грубо говоря, с нуля, и ты изначально ориентируешься на тесты, они точно будут легче и точно будут запускаться быстрее.
Ну...
Собственно, мы так и делаем.
Да, вполне.
Вот, да.
Ну, тут просто вопрос, что если, допустим, приложение там, да, полноценно, если тебе надо там проверить именно там UI-тест, то есть интеграционный, это значит, у тебя должен быть полный, по сути, инстанс твоего приложения, а он там может включать там и базу данных, и внешние сервисы какие-то, еще чего-то. Да. И вот это все, конечно, уже, так сказать, ну, вот там на одном компьютере так уже...
Вот. Правильный вопрос, я на него обязательно отвечу. Дело в том, что UI-тесты, они должны проверять UI. То есть, что кнопочки есть, кликаются, поля заполняются, это валидация срабатывает, вот эту всю ерунду. Очень важно для запуска UI-тестов не задействовать внешние сервисы. Например, не дай бог вам посылать реальный SMS, например, или посылать реальный e-mail на какой-то там Gmail или куда-нибудь еще во время запуска UI-тестов. Не дай бог. Я знаю, что почти все всегда так делают, и это очень плохо. Это как бы вот круговая порука всей нашей отрасли. Поэтому наша отрасль в аду, на самом деле. При запуске тестов все внешние зависимости нужно обязательно МОК эмулировать.
Ну, иногда внешние зависимости не такие внешние, а в том смысле, когда там мультикомпонентная система, да, то она общается просто с другим модулем, который там разрабатывает другая команда.
Ну да, сейчас значит, всякие, посылает, там, всякие там... микросервисы и прочее, вот когда у тебя там миллион сервисов, да, и у тебя, по сути, там куча эндпоинтов, энтрипоинтов, и там приложение ломится в 10 штук, чтобы там собрать, чтобы тебе что-то
нет,
показать.
Это ничего. Это если, грубо говоря, это под вашим контролем, и у вас это легко и быстро запускается, тогда, конечно, не вопрос. Конечно, это можно делать, почему нет? Я имел в виду скорее какие-нибудь внешние сервисы, которые медленные, нестабильные, там, не под твоим контролем.
Не-не-не, про такие-то как бы речи нет. Конечно, там надо однозначно МОКа, потому что там до какой-нибудь, не знаю, совершение там транзакции в реальные там даже банки, еще какой-нибудь, ну, что ты, как тебе там, даже если там заведен какой-то аккаунт, ну, как-то да, надо, конечно.
Ну, а вот, к сожалению, люди это реально делают. Вот на самом деле на каких-нибудь форумах тестировщиков каждый день звучат вопросы: ребята, а куда лучше посылать e-mail, чтобы из теста его автоматически прочитать? Это каждый день на форумах возникает. Ну, это реальность, это мы живем в таком веке, да?
Я могу рассказать, как мы делали примерно, какую мы примерно структуру делали. Мы делали просто так, что, ну, юнит-тесты, естественно, можно запускать до коммита и нужно. А более тяжеловесные тесты, то есть, грубо говоря, коммитятся, то есть, ну, разработчик обычно пишет одну историю, там, в некоторых случаях два разработчика пишут одну историю, и он пишет ее в отдельном бранче, гид-бранче, когда он коммитит ее, пушит, автоматически собирается вот это вот. То, что у нас было действительно в проекте более тяжеловесное, запускаются, допустим, UI-тесты после этого, и ему приходит фидбэк. То есть этот код не попадает сразу в общую
базу. Ну, это вот, кстати, тоже, да, извини, что раз тебя дополню. Очень много тоже, где я слышал, где как бы довольно-таки, так сказать, серьезные там собраны системы тестирования, да, общепринятый подход – это просто, что все разрабатывается, так называется, фича бранчах, да, в отдельных, ни в коем случае не в основной ветке, и ты по пушу на сервер действительно срабатывает хук, который там continuous integration, continuous delivery вот все эти штуки поднимает, и уже где-то там, как говорится, не на твоем компе, а действительно в каком-то там, ну, готовом, так сказать, инфраструктуре готовой, да, запускает твои тесты, и ты действительно сразу видишь, о, слушай, они там все сработало, все можно сливать, условно говоря, все хорошо. И, в принципе, даже если ты ошибся, то как бы, ну да, ты закоммитил, ну ничего страшного. Во-первых, если это твоя только ветка, и никто больше с ней ничего не делает, ты всегда можешь там и откатить, и как угодно. Ну или даже если там отревертить, то есть как бы, мне кажется, это вообще не проблема.
Ну да, ну то есть, по сути дела, мы просто переносим вот эту вот локальную среду на промежуточный компьютер. То есть она остается, ну как бы веткой, да, без того, чтобы попадать в общий код.
Ну да, да.
Не, в принципе, это тоже можно, это GitHub Flow, сейчас под таким названием известно. Но я вообще, когда GitFlow. Говорил про локальный запуск, я вообще к чему клонил? Мы же изначально подняли вопрос взаимодействия тестировщиков и разработчиков, да?
Да-да-да-да-да.
Я клонил это к тому, что важно, что у разработчиков был доступ к тестам, чтобы они их видели как минимум и могли при возможности запускать. Я хотел сказать этим, что... Это уже такой первый шаг к тому, что разработчики хотя бы будут интересоваться этим, видеть это, и, может быть, хотя бы начнут, ну, дополнять их как-то или туда вносить какие-то изменения, что-то улучшать там. Это мог бы быть первый шаг к тому, чтобы, ну, вовлекать разработчиков в эту работу. Да, потому конечно. Что, как правило, много где я видел, да почти везде я видел такое, что у тестировщиков нет доступа к коду приложения, а у разработчиков нет доступа к тестам. Они даже не знают, где они лежат и как на них посмотреть.
В другом отделе, да.
Да, в другом здании, за стенкой и все. Да, и доступ выбить,
да,
туда.
Это, ну, да, я тоже согласен, да. Опять же, когда разработчик понимает, что после того, как он закоммитит, там пробегут юнит-тесты, еще раз подтвердят, что у него, в смысле UI-тесты, подтвердят, что его работа в порядке, он, ну, ответственный разработчик, по крайней мере, он начнет понимать, что чем быстрее эти тесты пробегут, тем оно, в принципе, лучше. И будет помогать с тем, чтобы добиться этого. Потому что, ну, то есть, в идеале, если они будут пробегать недостаточно быстро, он не будет успевать свои задачи делать. Не будет... Будет ему ошибка приходить на следующий день, и в результате он будет опаздывать. Вот.
Okay. Слушайте, ну тут, кстати говоря, вот еще такой момент. Вот смотрите, вы говорите, да, там доступ у тестировщиков там к коду, у программистов к тестам. Вот насколько, как вам кажется, важно вообще, чтобы, с одной стороны, разработчики, ой, тестировщики, ну, допустим, да, понимали, могли читать код, вот, и насколько, как бы, это вот, вот такое знание, умение, оно важно, либо, может быть, это не так принципиально. И, соответственно, в обратную сторону тоже, ну, в обратную сторону, наверное, немножко проще, хотя, вот, опять-таки, не уверен, то есть, насколько там тестировщикам, разработчикам, соответственно, важно, вот, ну, важно иметь доступ к тестам, вопросов нет, да, но вот, если они хотят что-то написать, поправить, это тоже такое, в принципе, ну, некие новые, там, знания, да, навыки, которые, скажем так, немножко не профи. Но вот как вы считаете, это важно вообще как бы вот обладать такими знаниями одной и другой стороне?
Я считаю, важно.
Я считаю, что категорически важно, обязательно. Ну, в смысле, разработчик, ну, я лично уверен, что разработчик, если он не представляет, как протестировать его код, так он не может и хороший код написать.
Да.
Ну да, да.
Это вот... особенно заметно на, вот как раз на юнит-тестах, которые, ну, как правило, все-таки пишут сами разработчики. Сталкивался с такой проблемой, мне как-то приглашали помочь создать юнит-тесты для приложения. И мы брали код и пытались писать юнит-тесты, как бы там вопрос был, берешь разработчика, говоришь, ты знаешь, как писать юнит-тесты? Он говорит, конечно, знаю. Ты можешь написать юнит-тесты для своего приложения? Он говорит, конечно, могу. Садимся, выбираем просто, ну, плюс-минус случайный класс. Начинаем писать тесты и понимаем, что мы не можем их написать,
что надо весь код переписать.
Да. Именно потому, что реально, ну, если, ну, по сути дела, основная проблема, когда один метод делает сразу несколько задач. Да? Получается, что без рефакторинга невозможно написать юнит-тест. То есть он, в принципе, технологию знает, как писать юнит-тесты. То есть он не обманывает. Он действительно для простого примера там сразу без всякой паузы напишет юнит-тест. А для своего кода даже смотрит раз, да, действительно, мы тут не можем написать код, потому что этот метод у меня делает сразу три вещи, и вообще непонятно, что из них он должен бы делать. Да? И поэтому как раз возникает вот эта вот идея, когда ты пишешь тесты, непосредственные связки с тем, что ты пишешь приложение, ты это замечаешь гораздо раньше, ты сразу начинаешь писать такой код, который можно тестировать.
Ну да, знаешь, это тоже у меня, я просто вспоминаю там свой один момент, когда я там в одном проектике своем тоже, ну, написал проектик, там, библиотечку, потом думаю, ну надо же все-таки написать тесты, как бы нехорошо же, там, все дела, и вот тоже, знаешь, такой вот, думаешь, ну, что там юнит-тесты, понятно, да, как они примерно, а когда, так, значит, раз, открываешь код, думаешь, так, а как я это буду тестировать-то, и вот, когда ты уже немножко с этим сталкиваешься, немножко, знаешь, такой приходит, ну, сначала такой, как на тебя холодный душ выливает, типа, что нифига себе, оно же ничего, я же ничего не могу, все же надо переделать. Но зато в дальнейшем, когда ты вот уже как бы немножко этот путь прошел, да, и уже, в принципе, код начинает писаться так, что, ну, немножко начинаешь задумываться вперед, что, а как я потом это протестирую, да, как я здесь потом замокаю, а тут надо dependency, там, injections, SNDI применить, чтобы иметь возможность там мок подсунуть, да, условно говоря, вот это все. Очень-очень такой интересный опыт. Хочу сказать, что тем, кто вдруг не писал тесты, то крайне советуем попробовать прямо сейчас.
Да, я
если не писали тесты, да, выключите наш подкаст и не смейте просто к нам подходить. Да, не шучу.
Это как моя мама говорила, да, что пусть он лучше пишет тесты тут при мне, чем непонятно с кем в подворотне.
Да, сначала тесты не пишет, а потом этими же руками хлеб ест, да?
Да. Слушай, на самом деле, мы уже совсем на такую внесилигидовскую и не тестировщическую тему углубились, но действительно, это то, про что ты говоришь, другими словами называется, что разработка через тестирование, ТДД, да, очень сильно влияет на дизайн кода. То есть, когда ты пишешь тест вначале, а потом код, у тебя он один получается, и там легко тестируемый. Вот. А когда ты пишешь сначала код, а потом тест, то код уже там нетестируемый получается. И действительно получается такой эффект, ты сказал, что пытаешься его протестировать и выясняешь, что, блин, приходится все переписать с нуля. Вот. Да. Поэтому обязательно используйте ТДД. Но это уже к разработчикам.
Ну да. Слушай, а расскажи, вот как ты тестируешь, соответственно, свою Селенит? Вот тоже интересно.
Пользователям отдаем.
Шутка. Это часть правды, да.
Потому что тут как бы такой момент, да, то есть как бы инструмент для тестирования, но его самого надо протестировать. Мне как мне кажется, ну так вот, так сказать, и на поверку такого вот и издалека, что это довольно-таки нетривиально, ну или может, наоборот, ты меня там поправишь, скажешь, да ты что, там наши методы, там API вообще очень легко протестировать, то есть, и потому что, ну опять, тут же надо понять, что тестировать, ты тестируешь именно свою часть, то есть ты никак не тестируешь там какой-нибудь там Selenium веб-драйвер, потому что это вообще не входит в задачи как бы тестов как такового проекта, да?
К сожалению, немножко входит и немножко тоже тестируем. Ну, в общем, короткий ответ такой, что код Selenit очень даже тестируется, покрыт автотестами. Есть и юнит-тесты, и есть интеграционные тесты.
UI-тесты. Просто, ну, так, откровенно говоря, мы тестируем Selenit с Selenitом.
Ну, да, типа того. Нет, но есть юнит-тесты, которые... Есть юнит-тесты, которые реальный браузер, конечно, не запускает. Да, да. Мокают его. И юнит-тесты, ну, в таком... Их, к сожалению, вот их не 100% покрытие, потому что изначально они в самом начале проекта они не писались, потому что, ну, казалось глупо. Ну что, код сам для тестов, зачем для него еще писать юнит-тесты? Вот. Но постепенно пришли к выводу, что все-таки юнит-тесты точно здесь нужны, потому что, хотя бы потому, что бывают ситуации, которые с реальным браузером почти невозможно воспроизвести. Ну, грубо говоря, например, тестировщик написал там в тесте проверку, что вот у такого элемента должен быть текст там hello, да? Uh-huh. И допустим, текст hello сначала не был, и Selenit там в цикле проверяет, сейчас hello, еще нет, окей, подожду. А сейчас hello, еще нет, окей, подожду. И, допустим, в цикле там 4 секунды ждет, и не было текста hello, и тест начал вариться, решил, что окей, нет текста hello, я кину-ка exception. А вот в тот момент, когда он начал составлять текст для exception, текст hello появился. Uh-huh. Вот именно вот в ту вот с точностью там до миллисекунды, да? И вот там такая необычная ситуация получилась. И вот такую ситуацию воспроизвести реальным браузером, ну, практически нереально. Оно у тебя, ну, никогда так не случится. Вот. И как раз для этого обязательно нужны юнит-тесты. В юнит-тесте все эти вещи можно замокать. Можно сказать, а вот сейчас браузер не говори hello, а вот сейчас скажи. И можно проверить, что в этой ситуации, значит, Selenit выдаст правильный там output. Вот. Поэтому есть точно юнит-тесты, есть интеграционные тесты, да, которые... есть, потому что, ну, мы не всегда сами знаем, а как себя повели Selenium в такой ситуации. Поэтому как бы нам тоже надо его пробовать. И плюс мы запускаем свои интеграционные тесты со всеми браузерами. Ну, там, Chrome, Firefox.
Ну, да-да, со всеми JS, вариантами драйвером.
Ну, правда, еще как бы грустная правда в том, что в этих наших интеграционных тестах есть куча ифов. Типа, вот этот тест не запускай в PhantomJS, а вот этот тест запускай вообще только в Chrome. Потому что просто де-факто, ну, как бы де-юре веб-драйвер – это стандарт, который все производители браузеров поддерживают, да?
Ну, по-своему.
И все команды делают. Но де-факто многие команды не работают в тех или иных браузерах. Ну, тупо не работают.
Ну, это вот, к сожалению, да, суровая действительность наша. То есть это так везде. Вот тоже я там из мира, там, если говорить там видео, да, то есть там стандарт OnVIF, и тоже вроде все его говорят, все производители видеокамер говорят, что мы его все поддержим, но каждый поддерживает по-своему. Это вот.
Да, да.
Поэтому приходится да, запускать еще и.
Так и есть, да. Вот. Но вот сейчас к теме тестирования, на самом деле, как бы юнит-тестами, интеграционным тестами дело не ограничивается. Потому что для полной уверенности, когда я, допустим, делаю новую версию Selenit до релиза, я на ней запускаю все автотесты своего там текущего проекта. Ну, вот я делал там интернет-банк, банк Санкт-Петербург, да, например. Проект живет несколько лет, и там есть куча тестов, большая. Реально очень много разных ситуаций там прокликивается. И я на новой версии Selenit запускаю тесты вот этого моего реального проекта. И после этого я уж совсем уж со спокойной душой его релизе, потому что уж тогда-то я точно знаю, что все работает.
Ну да, да, нет ничего лучше, чем настоящий живой тест, особенно если он большой и там много-много тестов разных. Да. Слушай, ну мы тут как раз, ты тогда же плавненько подошел к теме, давай немножко поговорим вот про ну, open source, так, не знаю, как сказать, составляющую проекта, то есть, в принципе, ну, ты, в принципе, сразу вообще, скажи, решил его как бы за open source, да, либо это как-то все же было, так потом пришло решение?
Нет, конечно, сразу, да. Но это такое... Во-первых, было интересно попробовать, а как это, а что это, как все это делается, что это за GitHub такой. Да, конечно, сразу.
Угу. Слушай, ну а расскажи, вот как, кстати, сообщество, вот как оно там зарождалось, какое оно там сейчас, ну, вот там, судя по опять-таки, там, GitHub, да, там сейчас что-то смотрю, порядка 30 контрибьюторов есть в проекте, ну, там вы с Алексеем на первом месте.
Но вы с Алексеем, это я примерно, насколько я помню, у Андрея 90%, я на втором месте, там, наверное, с 4%.
Ну, неважно, да-да-да, просто как бы...
Не, я немножко поправлю, во-первых, контрибьют, ну, как я потом со временем понял, на самом деле код в проекте, там, работающий там Java-классы, да, это лишь только часть проекта, лишь такая малая часть, сравнительно как бы неважная. Ну, как важно, конечно, но помимо этого есть еще такие важные составляющие у open-source проекта, как сообщество, всевозможные чаты, всевозможные твиттеры, фигиттеры, там вот это все. И если мы в этом контексте посмотрим, то коммитеров гораздо больше. То есть тут можно считать коммитером любого человека, который, например, сидит в чате тестировщиков и отвечает на вопросы людей про Selenit.
Нет, это так. Безусловно, ты прав. Это, кстати, тоже интересно, как, знаешь, вот твое вообще ощущение, когда ты за open source, как вот, ну, выложил, да, когда пошли там первые какие-то отзывы, когда появились люди, которые там начали как-то помогать, хотя, ну, то есть, на вот просто добровольно, потому что им интересен проект, потому что они хотят там сделать его лучше. Там вики, не знаю, всякие там мейлинг-листы, да, там чаты и так далее. Вот как вообще, ну, я интересно, конечно, в первую очередь, как, в принципе, как оно развивалось и на какой-то там стадии находится сейчас, ну и твои личные вот впечатления, там, может быть, ожидания, что-то оправдалось, что-то ты был чем-то удивлен, там, в приятном, наоборот, в отрицательном смысле.
Больше приятного. Ну, вообще начиналось так, что я, да, как я говорил, выделил куски там реюзабельные из текущего проекта, выложил на GitHub, и какое-то время особо как-то этим не занимался. Потом я начал делать новый проект после Росагролизинга. И, конечно, естественно, решил попробовать заюзать Selenit в нем. Вот тут это, на самом деле, для становления Selenit очень важный был этап, когда я взял... Никого больше не было, только я один, да? Решил заюзать его в новом проекте. И выяснилось, что, блин, он там вообще нифига не подходит. Вот все не так, все неудобно, все плохо. Вот чтобы в прошлом проекте он подходил, а для нового проекта, ну вот, неудобно. И фактически очень много там переделал, переписал, там сделал по-другому. Да? Прошло еще там сколько-то месяцев, я там начал делать следующий проект, и решил использовать Selenit там. Начал использовать, и снова то же самое. Блин, все неудобно, все не так. Кто вообще эту коряву сделал? Снова там все переписал. Вот это очень важный этап становления проекта, то есть когда я добился того, чтобы он его стало удобно использовать уже в нескольких разных по характеру проектах, да, один из них был там на Java, один на Scala, например, вот, то вот тогда можно сказать, что он же приобрел некий дизайн, ну, как, такой реюзабельный, как бы продуманный в некотором смысле.
Ага.
Вот. И потом еще несколько месяцев тоже ничего особенного, ну, в плане общества ничего не происходило. Просто мы внутри фирмы использовали в нескольких проектах. Подтянулись еще несколько моих коллег, которые тоже решили попробовать в своих проектах. Попробовали, дали какие-то рекомендации, еще чего-то поменяли в Selenit. Вот. А потом в 2013 году вот Николай Леменков, как раз упомянутый, позвал меня на Selenium Camp в Киев выступить. Это для меня, вот это был первый момент, когда я почувствовал, ух ты, круто вообще, меня позвали на конференцию куда-то, ух ты, офигенно.
Ага.
Вот. И вот приехав на конференцию, я пообщался там с тестировщиками там на местах, послушал, о чем еще говорят другие тестировщики, потому что для меня это был новый мир абсолютно. Понял, что Selenit попало в яблочко, потому что очень много докладов на конференции было таких, типа топ-10 ошибок начинающего автоматизатора. И там все беды Selenium, фигак называются. Там не поставил ожидания, там stale element exception, все вот эти вещи. И я понимаю, у меня было такое откровение, что я сижу в зале и кайфую от того, что вот на сцене называют все типичные проблемы автотестов, и Selenit их всех решает. Уже сейчас. Я вот сижу такой в зале, такой вот попкорна только не хватало. Вот. И тогда, с этого момента, вот я как раз тогда я осознал, да, что очень важно не просто делать код и выкладывать GitHub, а еще и как-то его популяризировать, как-то ходить о нем рассказывать. Без этого ничего вообще не получится. И вот тогда, вернувшись из Киева, я завел аккаунт в Твиттере, селенидовский, подписался на несколько форумов всяких тестировщиков, там украинских, российских, стал там какие-то статьи там иногда писать, на какие-то вопросы отвечать. Я думаю, что на самом деле я даже вызвал у людей оскомину, потому что первый, наверное, год точно был такой примерно, что я подписался на несколько форумов, и каждый раз, когда в форуме человек задавал вопрос, ребята, а как вселениями сделать так, что вот я вот тут дождался, пока у элемента исчез там такой-то текст, и люди ему отвечают вот такими кусками кода, там по 5, ну, да, по 10, по 20. И я такой, а знаете, вселенить это вот там в одну строчку делается. Вот. И я с такими комментариями просто дофига, на дофига разных вопросов ответил. Мне кажется, люди даже стали раздражаться из-за этого. Ну, их бесит. Ну, как так? Вот приходит чувак и одной строчкой.
Да, это отвечает. Есть такая проблема, что люди, которые что-то выстрадали, им, ну, как кажется, ну, мне кажется, как-то психологически больно узнавать, что вся их боль
они,
была...
Они могли все это сделать значительно легче.
Да, им кажется, что это неправильно. Ну как же, они же там сидели, думали, писали много кода, а тут раз пришел какой-то выскочка и показал, что это можно в одну строчку делать. Они как-то считают, что это как-то неправильно, и там приходят по этому версии потом. Ну нет же, ну как же, если я каждому элементу не знаю точно, сколько секунд, через сколько секунд он может появиться, то как-то не то. Там, ощущения не те. Вот, в общем... Мы над этим немножко смеемся. Вот. Действительно, не видим никаких проблем использовать готовые механизмы для решения общих проблем.
На самом деле, даже вот я заметил забавный нюанс, что в последний, не знаю, где-то, наверное, месяц, да, или может больше, в чатах реально появился такой термин «церковь Селенида». Или там, как это еще называется, проповедники Селенида.
Да, свидетели Селенида, там, не знаю, секты.
Например, когда кто-то очередной пишет в чате, что ребята, попробовал Селенид, блин, так классно, там все сразу взлетело и все работает, сразу ему там пишут крестики, пишут, что все, еще одного чувака церковь забрала к себе.
Ну, к сожалению, у нас есть и проблемы, да, проблемы с сообществом, с пониманием того, как работает Селенида. Я убеждаю все чаще и чаще, в связи с этим мы как раз сейчас начали делать, ну, готовить курсы, готовить какие-то тренинги. Реально часто вижу, несмотря на то, что Селенид довольно простой, документация, ну, может быть, заслуживает улучшения, но она, в принципе, есть. Вот начинающие тестировщики очень часто просто начинают какой-то городить ахинею, используя селениды, и им говорят, у меня там что-то не получается, показывают код, смотришь, о, мать моя, вот, как можно было такое вообще придумать, вот, и похоже, что действительно можно и просто, и мы вот сейчас как раз в этом, эти проблемы собираемся потихонечку решать.
Слушай, а вот. Это вот так получается, как ты думаешь, из-за того, что просто какой-то там бэкграунд, ну, а-ля там, не знаю, там, селениум, не селениум, но вот просто, то есть искусственное такое некое усложнение, да, я так понимаю, да?
Мне
просто
кажется, что частично, да, то есть есть люди, которых там, которые, может быть, вообще как-то были без понятия, и тогда, может быть, для них это даже селенид, может быть, без какого-то вводной части, вводного урока становится несколько сложным. А возможно, что большая часть людей наоборот, они привыкли решать проблемы сложно и спрашивают вот там, например, а как правильно работать с аннотацией findBy в Селениде? У меня там не получается, пишут, да? Правильный ответ, Селениду нужно, не нужно работать с аннотацией findBy, там все отлично работает и без этой аннотации, без PageFactory дизайн паттерна, это просто как бы излишество. Вот. То есть они пытаются свои старые методы подогнать под селенида и как бы реализовать это все снова через, ну, там, как-то там, через три угла.
Ну, понятно, слушай, ну тут, наверное, только как бы, чтобы ты как-то искоренить, наверное, больше каких-то примеров, не знаю, надо, да, или да. Там, как бы, да. Скажи, ну, что вы в этой да. части.
Ну, так, пока что, значит, я на Selenium Camp'е попробовал сделать воркшоп, который оказался для живых слушателей довольно скучным, я так понял. Ну, что делать, да, это был мой первый опыт. Сделал воркшоп, которому объяснял, ну, основы написания тестов, ну, на базе Селенида, и потом вторая часть была основа Селенида. Он, ну, я думаю, там, не знаю, самое позднее через месяц появится в открытом доступе сети Selenium Comp. Вот. Uh-huh. И Selenium Camp. Вот, на английском языке. Но, значит, ребята, которым я давал прослушать эту запись потом, сказали, то есть у меня был такой, наоборот, очень положительный фидбэк, то есть те люди, которые, для которых это как бы, ну, меньше развлечения, а больше обучающий материал, сказали, что все довольно нормально, что было достаточно интересно и понятно. Вот, это один из шагов. Потом в апреле у меня планируется первый полнодневный семинар по Селениде, ну, тоже как бы обучение с нуля, уже будет не полтора часа, как вот эта запись, ну, за полтора часа реально я понял, что очень мало чего можно успеть, и, наверное, я это считаю моей ошибкой было попытаться втиснуть как можно больше, что у меня получилось втиснуть много, но в результате получилось как-то, наверное, быстро, сумбурно. И,
ну да, 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 конечно.
То есть, ну, вот так вот, да. А, значит, воркшоп будет в Москве, и там будет, ну, то есть, будет достаточно времени для того, чтобы участники сами запускали тест, проверяли именно, как работает Селенид на своих компьютерах. То есть, я думаю, мы там примерно тот же материал, который я разобрал на воркшопе, но часов за 8 пройдем спокойно и как называется, медленно и степенно. Вот, для того,
ну,
чтобы...
Ну, да, логично, логично.
Как-то впиталось, вот. И... Да, у нас как раз сейчас появились первые запросы. Мы с Андреем обсуждаем, не создать ли нам какую-нибудь онлайн-версию семинара. Ну, в общем, мы обсуждаем.
Ну, насчет документации, на самом деле, она изначально была бедна, и часть проблемы в том, что, ну, мне как разработчику всегда казалось и так все понятно, просто очевидно. Вот. И лишь со временем я понял, что в сообществе тестировщиков, ну, другие, как бы, скажем так, уровни, или не знаю как. То есть там все люди видят по-другому. То есть, ну, например, мой стандартный ответ – залезь в код и посмотри, он людей вообще не удовлетворяет. Им нужно, чтобы был JavaDoc, там документация какая-то.
Вообще охренели.
Ну, да, не то, что охренели, а мне всегда казалось, что это лишнее, ненужное. Ну, в коде же понятнее прочитать.
Слушай, я вот с тобой даже не соглашусь, потому что я хоть сам, так сказать, как разработчик, но мне приятно, когда хорошая документация. Вот это, кстати говоря, тоже такой, ну, момент, что вот пишешь вроде код, да, и кайф именно получаешь от написания кода, но понимаешь, что нет, надо обязательно все это задокументировать. То есть вот даже там поменялся API, пока ты, я не, там, не напишу документацию по внешнему API, ну, публичному, да, как бы, вот, и релиз не выпускай. И это, в принципе, ну, вот я так для себя там решил и считаю, что это, в принципе, ну, правильный подход, потому что реально ты открываешь проект там, ну, не знаю, вот лазишь там по GitHub, да, вроде думаешь, вот что-то там пишет чувак, вот, смотрите, я тут такую либо сделал, все классно, открываешь, а там, ну, не то что документация, там, как бы, вообще страшно смотреть, то есть там ошибки, ничего не понятно, и все же документация, ну, мне кажется, достаточно важный момент, даже для опытных там разработчиков, которые без проблем могут только открыть код, посмотреть, но вот все равно это же легкий способ, ну, когда ты там будешь ее там внедрять, тебе же классно, когда ты открыл, быстро взглянул, вот она там, две строчки, как подключить, чем лезть в код.
Мы говорим немножко о разной документации, то есть то, про что ты говоришь, это называется README, такой уровень, и он, конечно, есть, и он-то в Селенид всегда был.
Изначально. Я думаю, не только.
Сайт, где написано, как начать, это все есть. А я скорее имел в виду документацию, которая не нужна. Это вот такого уровня, типа JavaDoc, где вот у тебя есть метод, который называется клик, да? И, по-моему, по названию понятно, что он делает. Но нет, да. Людям надо, чтобы была документация, да. И там было бы написано.
Сразу назову пример, да? У нас есть в Селениде метод find, который ничего не находит. Будете смеяться, да? Вот, после того, как мы это задокументировали, ну, даже я не знаю, стало ли это понятно, это все еще, я думаю, непонятно, не очевидно. Это как раз вот одна из тем документации, не в документации, в смысле, в моем воркшопе будет, то, что, ну, там некоторые вещи, как-то так получилось исторически, может быть, не стоит понимать буквально, да?
Ну, вот опять, на самом деле, не совсем так, Find вполне находит.
Нет,
на самом деле, находит.
Нет.
Просто не сразу.
Да, и он находит, если его зачейнить с другим методом, вот тогда он находит.
Нет, ну так это нормально. А если ты просто делаешь find, ты Да. Зачем тебе этот элемент? Ты же с ним должен что-то сделать.
Ну, это же, согласись, что это не очевидно. То есть ты делаешь там селенида element, element, там, допустим, доллар div, потом точка find что-то, и удивляешься, что оно тебе ничего не ищет, например. Это, по-моему, и одна из распространенных ошибок.
Я понимаю, что это не очевидно, да, но на самом деле здесь корень зла глубже, и документация не решит этот корень зла.
Ну да.
Корень зла в том, что ты пишешь find, и дальше с ним ничего не делаешь, и как бы даже не даешь себе отчет в том, что ну, ты нашел, и что дальше, что с ним дальше сделать, ты об этом не задумаешься. Ну да. Так
нет, так это на самом деле вот этот отложенный find, это не просто как бы какая-то функция недоделанная, это наоборот, это гигантская фича селенида, которая как раз позволяет избавиться от этого, от find-by аннотации, от page-factory. Это то, что можно просто как по дедовски прямым способом селенида элемент, даешь имя, равняется селектор, определять элемент в любом месте без боязни того, что он будет искаться слишком рано, когда он еще не появился на странице или когда ты вообще находишься на другой странице. Да? Это то, что решает...
Ну вот смотри, вот вы сейчас как раз этот момент обсуждаете, тогда немножко спорите, и вот отсюда появляется идея о том, что, видишь, значит, это не всем может быть очевидно.
Конечно, конечно.
Вот эта вся концепция, о чем, кстати, Леш, ты как раз таки, да, сказал, что вот многие не понимают концепцию. Вот этот момент действительно, наверное, стоит как-то суметь попытаться объяснить, потому что без него, да. Действительно, вот ты уже мыслишь немножко в другой плоскости, и очень сложно контекст.
Я, в принципе, и хотел до этого дойти, что изначально документации было мало, как раз отчасти, потому что я, собственно, и не знал, а что документировать, а что именно не очевидно, да. И со временем стали появляться люди, единомышленники, которые стали советовать что-то в этой области, помогать. Вот Алексей, вот еще там вот есть Сергей Пирогов, Яков Крамаренко, да, например, которые не просто стали помогать, они даже написали книжку про селенид, гидбук, знаете, в таком формате, где вот эти все моменты, которые мне было непонятно, что писать, они расписали. Например, я к тому, что сообщество появилось, оно растет, оно усиливается, вот книжка появилась. Они дополняют документацию тоже. То есть в этом смысле у нас все улучшается. Вот. Но мы, конечно, в принципе, будем рады, это так, для слушателей и для рады еще любой помощи.
Да.
То есть руки всегда ценятся, если кто-то имеет желание как-то поконтрибьютить в open source, проявить себя, там, записать свое имя в историю.
Да, может быть.
Возможность всегда есть.
Да. Может быть, нас действительно услышит много людей и. Так, на всякий случай, я так сказать, как коротенько минут на 40 список, что мы хотим сделать, для чего нам нужны руки. У нас, например, наш сайт селегидовский тоже, я считаю, морально устарел. Например, он плохо открывается на телефонах. То есть открывается, конечно, но формат данных кривой, что там приходится скроллить. CSS-ки не адаптивный дизайн. То есть нам надо и лицо сайта поменять. И там некоторую документацию, там просто даже ту, которая у нас есть, так упорядочить, чтобы она была более там от А до Я читаема, да. Плюс у нас, там, допустим, блок, вот я заметил, кстати, там, знаешь, я смотрю глазами тестировщика, знаешь, у меня очень много есть вопросов, Андрей, да, допустим, наш блок, где мы даем информацию про релизы, да, там на самом деле очень важная информация, именно в конкретных релизах мы добавляем крутые, клевые фишки, да, но зато если посмотреть на список статей в блоге, да, то там, значит, он выглядит примерно так: вышел релиз 2.14, вышел релиз 2.15, вышел релиз 2.16. И иногда даже я сам говорю: так, мы где-то когда-то выпустили классную фишку, я забыл, как ее использовать, и помню, что Андрей написал про это статью в блоге, и даже мне самому иногда бывает сложно эту статью там отыскать, да, то есть вот такие простые человеческие радости, когда, если я хочу узнать, там, допустим, как работает drag-and-drop, окей, как мне быстро найти ту статью, в которой Андрей про этот drag-and-drop писал?
Так, в гугле?
Ты понимаешь, какие да. Что, в принципе, это не всегда сделано слишком удобно, да. У нас есть, допустим, такой генеральный план, сейчас очень популярно Appium, и вообще тестирование мобильных приложений набирает все больше и больше популярности, потому что, понятное дело, там многие сейчас только с мобильных устройств и заходят. И, в общем, мы хотим проинтегрировать уже давно Appium в Selenide. Мы уверены, что получится. Там даже есть какие-то, по-моему, уже примерчики, да, что, то есть, как proof of concept уже есть что-то работать. Но мы хотим, ну, как сделать традиционно, чтобы для пользователя было это просто супер-мега удобно, чтобы он просто говорил, ну, вот у меня там браузер, это iOS браузер там или iOS app, и дальше писал код все как обычно. То есть, действительно, позаботиться о деталях для того, чтобы те вот маленькие какие-то твики, которые наверняка будут необходимы для полноценной работы с Appium, чтобы оно все было под капотом и проверено и работало. Вот. Там, в том числе, если есть, допустим, люди, работающие с Appium, которые заинтересованы в том, чтобы какой-то, да, был, опять же, универсальный интерфейс у нас через Selenide, стучитесь. Вот, мы с удовольствием примем от вас помощь. Вот.
Ну да, ты так как раз-таки, знаешь, как раз у меня была там мысль спросить, так сказать, какие планы по дальнейшему развитию, но, в общем, ты, мне кажется, даже так вкратце перечислил основные.
Да, у нас, например, у нас есть возможность сделать уникальную, наверное, табличку, знаете, как сейчас про Node.js, там, про всякие там JavaScript-овские задачи, это, конечно, как бы боль сообщества, но все равно знания полезные, да? Таблички, которые показывают, в каком браузере, там, в каком фреймворке, версии.
Compatibility list.
Да, что работает, а что не работает, да? На самом деле, с помощью Selenide мы можем тоже очень просто вот эту штуку сделать, да? Мы можем запускать наши тесты со всеми версиями Firefox, Chrome, так спокойненько, неспешно, да? И, грубо говоря, там, составлять эти таблицы, ставить галочки, начиная с какой версии сломался Actions в Firefox, да? И потом, когда его, надеюсь, когда-нибудь починят, мы там снова ставить галочку, окей, с этой версии он снова работает. То есть, такие вещи, которые, ну, там, на мой взгляд, с Selenide'ом очень просто делать, да, но, опять же, нам просто не хватает рук и времени, ну, чтобы, да, всем этим заниматься.
Как обычно.
Да, чтобы принести вот такую, на мой взгляд, тоже очень полезную информацию для сообщества. Вот. В люди. Да, какие-то, ну, это у нас уже такие, не знаю, ну, не знаю, это, да, кстати, это мои планы, я еще, Андрей по них еще не знает.
Мне кажется, теперь он уже в курсе.
Да, нет, я имею в виду, шучу. Я уже начал немножко удалять методы из Selenide, ну, я в кавычках говорю удалять, потому что я отлично понимаю Андрея. Во-первых, ему жалко, он их писал. Во-вторых, он прав. Наверняка есть довольно большое количество проектов, которые, как бы, ну, уже запускаются, но людям особенно не особо хочется обновлять свой код, да, если мы там какие-то методы начнем удалять, у них там тесты, возможно, посыпятся, да. Поэтому, как бы, по старой явовской привычке, думаю, просто можно деприкейтить, и пускай они там еще 10 лет лежат, но они будут как бы деприкейтить, то есть их все IDE-шки будут подсвечивать, люди будут знать, что, окей, на самом деле его не стоит использовать, этот метод, и люди, которые с кодом работают, они будут тогда использовать другие методы. Вот, чтобы немножко, ну, то есть моя идея была немножко, еще немножко упростить и упорядочить методы Selenide, чтобы все было, ну, грубо говоря, меньше методов, меньше проблем. Вот. И в этом направлении тоже еще можно очень много чего сделать. Как, Андрей, считаешь? Или ты будешь...
Не, конечно. На самом деле, насчет deprecated фичи в Java действительно есть такая беда, что многие методы deprecated, но они никогда не удаляются. Ну, для обратной совместимости. Но в Selenide с этим проще, поскольку это open source. На самом деле, я до сих пор делал так, что я какие-то вещи помечал, deprecated, и удалял в следующем мажорном релизе. То есть, вот если там было там один с чем-то версия, в какой-то момент выпустил 2.0, там я удалил все deprecated методы.
Ну, это, кстати, нормальная практика-то, в общем-то, как бы...
Да, что происходит примерно раз там, в год или раз в два года, примерно. Ну и да, людям придется побыхтеть их почистить, но мне кажется, это good enough, как бы хороший компромисс.
Да, я с тобой полностью согласен, что как бы прям, так сказать, жестко резать сразу там не очень хорошо, а действительно там запометить, а потом при мажорном релизе выкинуть, ну, по-моему, обычный правильный паттерн. Как бы, тем более, как ты верно заметил, open source, тут как бы никто тебя там, никаких обязательств по там поддержке, еще чему-то нету, как бы, ну, ребята, приходите, там, контрибьютите, чините, правьте, помогайте.
Ну да, кстати, про обязательства, про поддержки, мы сейчас вот как раз, начиная с этого месяца, обязуемся выдавать обязательства по поддержке и их выполнять, вот. То есть для это будет наша, так сказать, коммерческая часть проекта. Естественно, сам Selenide останется бесплатным. А если какая-нибудь организация заинтересована в том, чтобы их тесты бегали, чтобы они получали своевременную поддержку, мы сейчас предлагаем такие услуги. Обращайтесь к нам, пишите на info@selenit.org. Мы вам ответим и предложим вам модель, которая, надеюсь, устроит обе стороны, и мы будем ответственно поддерживать ваши проблемы.
Да, ну что, мне кажется, довольно-таки неплохая такая позитивная точка в нашем разговоре про Selenit, как вы считаете?
Да, у меня тут есть пункт. Ты хотел закончить уже этот разговор?
Нет, я это как раз такой плавный намек, но, безусловно, что-то да, что ты хотел такое сказать важное, скажи, конечно.
Не, у меня есть просто пунктик, я для себя пометил, что, может быть, было бы забавно обсудить мифы про Selenit.
Вот, давай, похоро интересные.
Мифы, я вот насчитал тут 5 штук, вот, которые слышны в последнее время. Ну, во-первых, часто слышно, что не станет ли он платным рано или поздно. И, ну, грубо говоря, почему люди боятся начинать использовать Selenit, потому что вдруг он станет платным в какой-то момент. Так, например, было с некоторыми сервисами. Например, вот из тех, что я использую, Player.ru был такой сервис, ну, там для музыки играния, который раз стал платным, и все.
Да.
Привык, это уже облом. Pivotal Tracker, с ним такая же была история. Ну, наверняка еще с кучей. Вот. Но вот про Selenit, как бы простой и короткий ответ, он точно никогда не станет платным, он был и всегда будет бесплатным. Вот. И для этого есть две причины. То есть, ну, во-первых, там одна такая, что, ну, мы верим в open source, да, там, бла-бла. Вот. А вторая, чисто практическая, я как бы не верю, что на этом можно заработать. Ну, грубо говоря, сделать его платным.
Не, ну, а третья там лицензия MIT, поэтому как бы форк и делайте, пилите дальше.
Да, конечно.
Теоретически можно подменить лицензию снова, но да.
Ну, те, кто уже форкнул, они как бы имеют право.
Да, понятно.
Но более того, я на самом деле даже скажу еще одну причину. Я уверен, что если ты его сделаешь платным, то тут же появятся ребята, которые сделают там новый Selenit, который еще будет круче, новее, свежее и бесплатнее. Ну, такие ребята точно есть, вот я их лично знаю. Поэтому, ну, незачем.
Да, в любом случае, то есть я тут тебя поддержу и скажу, что платный фреймворк – это не та модель, которую бы я поддерживал, и поэтому для Selenit в том числе.
Ну, да. Ну, мы знаем такие примеры, там, вот этот Fukidit, там, или хотя нет, он тоже бесплатный. Ну, в общем,
неважно. Ну, да, наверняка примеры есть. Мне, честно говоря, многое в голову тоже не приходит, но наверняка есть.
Ну, они точно есть, да, ладно. Так, ладно, это был первый миф, второй.
Да, второй миф про... Есть такой миф, что Selenit делает тесты медленнее, ведь он там всего ждет постоянно. Ну, вот, я тоже хочу развеять этот миф, точно не сделать. То есть он Selenit, на самом деле, там умный механизм, который ждет только если надо. То есть если там уже сразу все есть, что надо, то он ничего не ждет и медленнее точно не станет. Вот так развеял этот миф, но это было просто. И мне кажется, есть еще такая причина, почему люди не используют Selenit. Они почему-то зациклены на том, что им нужно обязательно знать Selenium. Типа вот это востребовано на рынке, вот обязательно в CV должна быть строчка, что вот ты хорошо знаешь Selenium. А если ты будешь Selenit использовать, он как бы скроет от тебя все эти технические там детали, решит автоматом большинство проблем, и ты как бы останешься не у дел, типа ты не изучил Selenium. Вот. Есть такой вот миф.
Не написал фреймворк, не посадил дерево, не вырастил сына. Ну, если что, начинайте с сына, а Selenium потом выучите.
Слушай, ну ты сейчас насоветуешь, так ты нас сейчас можешь слушать 16-летние ученики. Ну, на самом деле, я, наверное, просто хотел на это сказать, что вам все равно... Это вот про это была статья «Вам шашечки или ехать». Безусловно, Selenium изучать тоже можно и нужно. Его код полезно видеть, может быть, если вы тем более у вас есть к этому интерес. Но нужно просто разделять две вещи. Одно дело самообразование, изучение там фреймворков и так далее, Selenium в том числе, а другое дело – делание эффективной работы для работодателя. Вот. И вот эти две вещи надо разделять, это разные вещи. Хотите изучать Selenium – ради бога, молодцы, изучайте, но отдельно, в то время, когда у вас время на обучение, А в то время, когда она может делать эффективную работу, делать эффективную работу с эффективным инструментом.
Плюс один. Вот.
Ну да, согласен.
Что у нас еще? Еще есть такой миф, что CDNIT – это не ООП-шная фреймворк, то есть не объектно-ориентированный. Вот он, наверное, появился, не знаю, несколько месяцев назад, вот этот миф. Наверное, я не буду сильно вдаваться в подробности, могу только сказать, что, ну, во-первых, ООП-шная в тестах и не нужно, ООП, во-вторых, можно сказать, что даже, ну, то, наверное, люди имеют под этим в виду, что в CDNIT многие методы статические. Вот тот же самый доллар метод, который находит тебе там элемент, он статический. Вот. Типа ООП, чтобы было ООП, он должен быть не статический.
Причем не находит.
Ну, да.
Опять ловлю на слове документацию. На самом деле он определяет, а находит он его потом. Но определяет элемент.
Lazy Evaluation – это одна из главных фич функционального программирования. Но и в ООП тоже есть. Ну, в общем, я как бы сказать, не то чтобы это миф, но я бы размечал этот миф в таком в смысле, что это вовсе не проблема, и не нужно стремиться к этому ООП.
Ну, я, честно говоря, вот тоже, ты так сейчас сказал, я даже как-то никогда не знал, но тесты как бы и ООП, да. ООП – это немножко про другое, да, все же, да. Это как-то организация такая, там, структурная, там, группировка, да. Там, объектов, каких-то признаков, а здесь тебе надо покрыть тестами, ну, как-то немножко не про это. Здесь, наоборот, как раз-таки функциональный подход-то более кажется естественным. Так вот.
Да, совершенно верно. Это я, в принципе, хотел сказать. Угу. То есть, но почему-то разговоры про то, что это не ООП, тоже они все чаще
слышал, слышны. Слышал такую, такую модификацию, да, там один чувак посмотрел код и сказал, ну, у вас как-то слишком много, вот именно он не сказал ООП, сказал, у вас слишком много статических методов, да. И да, so what, ну, типа, и шо?
Ну, я, наверное, продолжу. Есть такое понимание, ну, как бы миф, распространенное мнение в среде автоматизаторов, что статические методы – это плохо, потому что оно ломает параллелизацию. То есть, грубо говоря, если есть статический метод, и два потока одновременно его запускают, то они, ну, как бы вот друг другу будут мешать, да, в параллели. На самом деле, и это хочу разрушить, зло – это не статический метод, а статическая переменная. Вот к ней действительно два одновременных потока, если обратятся, они друг другу помешают. Но в CDNIT нет статических переменных. Там, да, есть там и статические методы, но они работают в параллели хорошо. Они хранят все свои состояния в thread-локалах, так называемых.
Ага,
то есть они не конфликтуют. В общем, тесты на CDNIT можно запускать параллельно.
Статические переменные тоже, ну, немножко поправлю уже так раз, справедливости раз, статические переменные есть, но вот лично я, который тоже на воркшопе буду объяснять, их лучше не использовать, их можно не использовать, ну, это там, допустим, configuration timeout, да, их лучше задавать просто внешне при задании тестов, и они, в принципе, не должны меняться в процессе.
Да, они, в принципе, не должны меняться, я согласен, но то, что ты будешь задавать их снаружи, на самом деле не сделает их менее статическими, в этом смысле.
Ну, имеется в виду, это практически исключит возможность случайного преопределения. Да? То есть обычно, ты, да, там, ну, вот, если да, ты где-то будешь писать тайм-аут 10, тайм-аут 10, тайм-аут 10, а в другом месте тайм-аут 15, вот, то оно может тебе как-то переписать и так с того момента начать писать, там, допустим, ну, то есть тайм-аут 15 использовать. Вот. А если у тебя будет просто в одном месте, типа, в начале тайм-аут такой-то, то как бы никаких проблем вообще не может случиться по определению.
И вот последний, может быть, вопрос, который тоже недавно поднимался, что в CDNIT плохо то, что там нет этих, ну, компонентов. Ну, вот это вот battle CDNIT с GDI, в котором вот Алексей участвовал.
Типов,
да?
Типов, типизация вот. Элементов. Там нет...
типизированных элементов. То есть, грубо говоря, в CDNIT есть доллар, ты находишь элемент и вызываешь у него там клик. И не думаешь о том, это select или это radio button. Да? А вот, например, в фреймворке GDI, ну, есть еще, там есть это отдельный. Ты должен отдельно создать элемент типа select или типа radio button, и у него уже там свои методы вызывать. Но battle, наверное, длинный, весь пересказывать не надо. Но вкратце я суммирую, что на самом деле, во-первых, это не нужно. Юзер, когда кликает, он на самом деле не знает, что там за этим стоит select или radio button. Тем более с современными всякими JavaScript CSS фреймворками типа Bootstrap, очень часто бывает так, что юзеру кажется, что это select, а на самом деле это вовсе не select.
Да-да-да, это точно.
И что на самом деле... Ну, юзер, по сути, кликает или вводит буквы. Это два основных действия, которые он вообще может делать. Эти методы и есть у всех элементов, и в Selenium, и в Selenium. Вот. А что на самом деле нужно в своих фреймворках делать, в своих проектах, это, скорее всего, создавать свои типы. Ну, например, есть там приложение, в котором вот для даты используется какой-то свой особенный контрол, да, вот там хитрый, там, да, с выбором месяца, там, года. И вот, скорее всего, вам понадобится создать контрол вот для выбора даты свой, специфичный. И это селенидом делать очень легко.
Я вот как раз оспариваю этот момент, то есть тоже я, в принципе, и да, и нет. На мой взгляд, это все решает паттерн PageObject, который, ну, не очень удачно называется. На самом деле, есть как бы такая версия, что есть паттерн PageObject, а есть паттерн PageElement. И если прочитать там первоначальную статью Мартина Фаулера, где он там описывал, то, ну, считается вроде, что он как раз ввел это PageObject, но там он как раз даже значит, словами пишет, что он вовсе не имеет под пейджем страницу, а в том числе имеет какие-то частичные элементы. То есть с самого начала PageObject не имел в виду всей страницы. Да. Вот.
Ну, понятно, просто конкретный элемент.
Да. Ну, и грубо говоря, вот то, что Андрей рассказывает, это не обязательно создавать в форме компоненты, это можно создать, то есть можно создать PageObject, который будет называться, например, DatePicker. Да, и использовать его так же, как, ну, то есть, по сути дела, это получится компонента, да?
Я ровно это
имею в виду. Да, заинкапсулировать методы для выбора даты, для считывания, какая дата выбрана. Вот. То есть для этого не надо делать типы в смысле типов кнопка, это самое, и все такое. То есть, ну, в принципе, это часть паттерна PageObject. Да.
Я это и хотел сказать, да. То есть, на самом деле, в начале, когда Синий только появился, там в тот момент был популярен HTML-элемент, такой фреймворк от Яндекса. Ну, он есть и сейчас, и тогда часто говорили, а вот, ребята, вот в HTML-элементе возможно делать компоненты, типа, а у вас как, что это у вас нельзя? И ответ, на самом деле, в том, что в Синиде можно делать компоненты, и это вот эти самые частичные PageObject, да, и это там гораздо проще.
Ага.
Это одна из вещей, которая меня вот как бы веселит, удивляет вот с Синидом, потому что люди спрашивают, а как в Синиде сделать такой-то паттерн, а такой-то паттерн, а вот там компоненты, а контейнеры... И меня веселит то, что, ну, люди привыкли для того, чтобы сделать контейнер, им нужна какая-то особенная поддержка фреймворка. Какие-то аннотации, там специальные фабрики. Да, а в Синиде не нужно ничего.
XML-очку написать, легко, да.
Да, она легко просто делается само по себе из коробки. Тебе для этого не нужно делать никаких вообще
просто вещей. Просто вот как-то поджо, да? Plain old Java object, то есть класс без всяких... специальных наследований, без всяких аннотаций.
Ну, это,
конечно,
это вот люди привыкли уже, так сказать, люди, избалованные фреймворками.
Испорченные.
Да, испорченные фреймворками, когда, знаешь, как вместо того, чтобы просто писать, там, не знаю, new object, да, они там говорят, а у меня же там вот в фреймворке есть метод create, он за меня сделает new object.
Builder factory.
Builder factory, вот-вот-вот.
Да.
Ну, кстати говоря, знаешь, вообще меня вот эта вот тенденция несколько, ну, не то чтобы пугает, не знаю, расстраивает, но вот как-то все равно какой-то такой некий негативный момент производит, потому что действительно вот в последнее время, ну, встречаешь много людей, которые, ну, там, понятно, что больше там части молодого какого-то поколения, но которые вот они там, да, они там в этих фреймворках как бы как рыба в воде, но люди не понимают, как оно под капотом-то на самом деле, что все же можно сделать проще, что не надо вот всегда полагаться на какие-то фреймворки, что иногда путь использовать, так сказать, в лоб нативные там методы, там, не знаю, языка, да, там, инструменты, они в разы быстрее, удобнее окажутся.
Вот, согласен. Есть хороший доклад на эту тему Антона Кекса, по-моему, запись там немножко не очень хорошее видео, но там, как сказать, не самое важное в этом докладе, про то, по-моему, называется, типа, как нам спасти Яву. Вот он там как раз хорошо, по-моему, проходится по вот этим вот factory manager service.
Да.
В общем... Да. То есть это...
Ну ладно, да.
Да, общая проблема.
Добавим эти ссылочки потом обязательно в это самое, в шоу-ноты, вот, дабы народ посмотрел. Ну что, друзья, давайте, наверное, потихонечку закругляться все же. Мы так ни много ни мало-то под 2 часа подбираемся, 1:40 где-то примерно. Вот. Если что-нибудь в конце хотите такого позитивного сказать, то самое время.
Всем чмоки в этом чате.
Давайте позовем людей, может, на какие-то хорошие конференции по автоматическому тестированию.
Я думал, позовем Снегурочку, ну ладно.
Ну, я не знаю. Пользуясь случаем, хочу прорекламировать парочку хороших, точных конференций, на которых всех приглашаю.
Давай.
Вот недавно была в Киеве, но она происходит каждый год, и в следующий год я обязательно всех зову. Киев – замечательный, красивый город, и Selenium Camp – отличная конференция по автоматическому тестированию. Оно обычно происходит там в районе там, 1 марта или в последний день февраля. Всех приглашаю, здорово. И будет еще конференция в Питере «Гейзенбак». Тоже ее делают очень крутые ребята, Джукру, и там качество, считаю, гарантированное. Тоже зову, приходите.
Да, хорошие конференции. Я думаю, те, кто не слышал, обязательно почитают. Вот. Ладно, ребят, чего, Андрей, Алексей, спасибо, что пришли в гости. Было довольно-таки интересно. Ну и благодаря Алексею даже, так сказать, весело и так с настроенницем. Вот. Друзья, спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока.
Спасибо, пока.
Все, пока. Спасибо.